Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы продолжаем изучать 53 главу Исаии, которую считают сердцем Ветхого Завета. Имя Исаии означает «спасение от Господа». 66 глав Исаии делятся, как и вся Библия, 39 глав в первой части и 27 во второй. Книга Исаии – высший стиль еврейской поэзии. Пророчество Исаии наиболее значимо среди больших пророков и содержит больше информации, чем все малые пророки вместе взятые. Если бы Новый Завет был утерян, Исаия 53 глава давала бы достаточно объяснений и богословской базы для спасения. В ней описаны смерть, воскресение и прославление Христа. 53 глава – святое святых книги Исаии, данная ему за 700 лет до прихода Мессии. Авторам Священного Писания и героям Библии иногда посылались удивительные видения. Моисей увидел обетованную землю с горы Нево, еще до ее завоевания. Авраам по божественному откровению увидел день Христов и возрадовался. Иаков видел лицо Бога в Вифиле, борясь с ним, и, по сути, узрел Христа до воплощения. Апостол Павел был вознесен до третьего неба и увидел будущее, о котором нельзя было говорить, и получил знание о том, что ожидало его после мученической смерти. Апостол Иоанн имел откровение о будущем земли и неба. Иезекииль увидел славу Божию накануне суда, Петр, Иаков и Иоанн на горе Преображения увидели славу второго пришествия Иисуса Христа и тоже были потрясены. Но из всех изумительных видений будущего ни одно не превосходит видение Исаии, хотя чисто технически оно не было видением, оно было прямым откровением. Более чем кто-либо другой, Исаия был удостоен привилегии глубже понять значение Голгофы и смерти Иисуса Христа еще до того, как они имели место. В этом смысле Исаия стал пророком Евангелия, пророком креста. И хотя события на кресте пророчествуются и в других местах Писания, нигде они не собраны вместе так, как здесь. Так что, как я уже говорил, если бы у вас была только историческая запись распятия и воскресения, вы бы поняли их богословское значение, исходя из одной только этой главы. Исаия 53 кратко излагает Евангелие, показывая, как грешник может быть прощен и спасен. Это самое глубокое откровение пророка, выходящее за рамки пророчества только о кресте Христа. Оно относится к будущему, когда Израиль обратится к Иисусу Христу, поверит в Него и будет спасен. Христос вернется, уничтожит нечестивых, установит свое царство, примет верующих из Израиля и язычников и исполнит все ветхозаветные пророчества о царстве. В некотором смысле мы выходим за пределы Голгофы, устремляясь к концу времен. В этой главе мы слышим исповедание евреев в конце человеческой истории, которые оглядываются на крест и понимают, насколько неправы они были в отношении Иисуса Христа и как неверно судили о самом монументальном из всех событий. Это путешествие во времени, но не назад в будущее, а вперед прошлое, если можно так сказать. Исаия идет вперед в далекое будущее, когда Израиль оглядывается на того, кого они пронзили, и оплакивает его, как единственного сына. Им открывается источник очищения от греха и беззакония. Это слова из Захарии, 12 главы 10 стиха и 13 главы 1 стиха. Это пророчество представляет собой великое эсхатологическое событие, национальное покаяние евреев. Захария говорит, что две трети из них не поверят. Они будут осуждены и очищены, но одна треть народа поверит. Если бы это произошло в ближайшем будущем, то спасение избранной нации составило бы от 4 до 5 миллионов евреев. Путь спасения один для всех, включая Израиль. Никто не спасется без веры в истину об Иисусе Христе и Евангелии креста, без покаяния и принятия Его своим Господом и Спасителем. Именно так поступит будущее поколение евреев. Они примут его, увидев заместительную смерть на кресте с последующим воскресением и прославлением. Исаия 53 глава — это слова, произнесенные евреями в будущем. Подобное признание должно быть присуще каждому спасенному грешнику. Мы с вами находимся сегодня в церкви только потому, что исповедуем точно такую же веру. Тон этой главы очень грустный, мрачный и удручающий. Почему? Потому что будущее поколение евреев, оглядываясь назад, понимает, что их путь к вере в Иисуса Христа занял очень много времени, и полюбили они своего Мессию очень поздно. С приходом того дня вот что они скажут. Позвольте мне прочитать вам этот текст еще раз. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли? Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему честь между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Если, как полагают некоторые, Исаия наиболее значимая книга Ветхого Завета, то 53 глава — величайшая из глав этой книги. Пять раз в ней встречается слово «многие». «Многие» относятся к тем, кто получил пользу от искупительного дела Божьего слуги. Они многие, он один. В стихе 11 он праведник. Много грешников и один праведник. Много виновных, но один, дающий всем искупление. Слово «многие» также употребляется разными авторами Нового Завета. Как Матфей, так и Марк ссылаются на Христа, как на того, кто отдал свою душу в искупление многих. Апостол Павел к Римлянам 5.15 говорит о жертве Христа за многих. Автор послания к евреям в 9.28 вновь указывает на тот факт, что Христос отдал душу свою за многих. Здесь идея противопоставления одного с многими. Все эти авторы приводят параллель с 53 главой Исаии, даже если они ее не цитируют. Перед нами исповедание, характерное для любого исповедания во спасение. Грешник берет на себя полную ответственность за свой грех. Таким будет национальное исповедание Израиля в будущем. И сегодня таково исповедание каждого приходящего к вере в Иисуса Христа. В нем грешник никого не винит в своем грехе. Винить кого-то так же старо, как Адаму винить Еву. Помните? «Жена, которую ты мне дал». Эта глава полна глаголов. Эта глава полна глаголов в прошедшем времени и местоимений первого лица во множественном числе. «Мы», «наши», «нас». Потому что речь ведется от лица поколения, которое оглядывается на крест. Признание того, что проблема в нас — это основа истинного покаяния. Писание говорит, что Бог ожесточил сердца неверующих, в том числе и евреев, по причине их неверия. для возрождения мертвого грешника необходима сила Святого Духа. Дух благодати и умиления снизойдет на грешников Израиля и дарует им веру ко спасению. Тогда можно было бы предположить, что грешник восстанет и скажет: «Я не виноват, Дух Святой не дал мне жизни, Бог ожесточил меня, и это препятствует мне поверить». Но здесь мы ничего подобного не находим. Действия Святого Духа и суверенные цели Бога сочетаются со спасительной верой и покаянием. Бог согласует это в своем собственном, безмерном, бесконечном разуме. И решение данных вопросов не в том, чтобы грешник снимал с себя ответственность. Сам Христос плакал над Иерусалимом, признавая: «Как часто я хотел собрать вас, но вы не захотели». То есть он подчеркнул: «Вы не поверите». В послании к Римлянам 10:21 Павел цитирует Ветхий Завет: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». В Исаии евреи не винят Дух Святой или Божий суд, а берут на себя ответственность за свое неверие, грехи и их последствия. «Все дело в нас», — говорят они. И не только они тогда, но ты и я сегодня. Перед нами подлинный образец истинного покаяния. Они сознают, что грешны, и ответственность лежит на них. Они также признают, что есть один, способный дать спасение, праведный слуга, умерший вместо них. Теперь мы добрались до стихов с 4 по 6. Середина этой песни. В ней всего 5 строф, мы завершили 2. Эти 3 стиха могут быть самыми изумительными во всем Ветхом Завете. Признаюсь, мне страшновато их объяснять. Я чувствую себя недотягивающим до этой задачи, они непостижимы. Я лишь постараюсь направить вас к пониманию этой части Писания. В первой строфе Мессия назван рабом Иеговы. Мы видели потрясающего раба в 52 главе, с 13 по 15 стихи. До этого мы видели презренного раба, в стихах с 1 по 3. А теперь подошли к рабу-заместителю. Те многие грешники, о которых говорится в этой главе, искренне исповедуют свой грех и будут спасены, поверив 4, 5 и 6 стихах. В первых 3 стихах евреи смотрели на его жизнь. Мы видели его жизнь и не были впечатлены. Не поверили сказанному о нем, не поверили в мышцу Господню, силу Божию, явленную во Христе. Очень немногие поняли и приняли это откровение верой. Почему? Потому что мы смотрели на его происхождение. Он был как отпрыск и росток из сухой земли, незначительный, неважный, ненужный. Его происхождение было скромным. Неизвестный город, обыкновенный человек из простой семьи, окруженный заурядными людьми. Он был никем из ниоткуда. В нем не было ни вида, ни величия. Его внешний вид нас не привлекал, конец его жизни был ужасен. Он был презрен и оставлен, скорбящий человек, изуродованный настолько, что мы отвращали от него свои лица. Мы считали его ничтожным. Таков презренный слуга в стихах с 1 по 3. И с этого места начинается признание грешника. «Я был неправ по отношению к Иисусу Христу», — говорит Израиль. Переломный момент наступает в стихе 4 со слова «но». Оно сигнализирует резкое изменение восприятия. Такое как «ой, остановись, сверни и езжай в другую сторону. Теперь-то мы видим, что Он понес наши печали, был пронзен за наши преступления, наказуем, чтобы нам было хорошо, и подвергается бичеванию ради нашего исцеления». Теперь мы смотрим на него по-другому. Мы думали, что он никто, мы говорили, что он не будет править нами. И когда нам дали выбор между Варавой и Христом, мы сказали: «Убейте Христа». А теперь мы знаем, он умирал не за свои грехи, он умирал не потому, что был богохульником или притязал на равенство с Богом. Раньше они думали, что Бог казнил Христа за богохульство. Он был, по их мнению, святотатцем, утверждая, что он Мессия, который существовал до Авраама, способный воскреснуть и который является Создателем. Потому-то думали они: этот богохульник и умер от руки Бога. Но теперь мы знаем, что он понес наши немощи и болезни, был пронзен, сокрушен, наказан за нас. Он занял наше место, умерев вместо нас. В конечном счете все народы увидят это, поверят и будут спасены. Это 3 стиха, 4, 5 и 6, связаны и напоминают круги, которые переплетаются друг с другом и вращаются вокруг одной темы. Раб внес плату за их беззаконие. Они осознают глубину своей неправоты. это их отношения и поведение были неверными. Истинное покаяние требует признания неправильных мыслей, действий и своей испорченной природы. Стих 4 говорит об отношении, стих 5 — о поведении, а стих 6 — о природе. Мы считали его пораженным и наказанным Богом, а это неправда. Мы думали, что он платит за свои беззакония, но причиной всему были наше поведение и природа. Мы, как заблудшие овцы, каждый пошел своим путем. Овцы делают то, что свойственно овцам, забредают в опасные места. Такими были и мы. По причине нашей греховной природы мы ходили своими путями. И так они достигли той точки, к которой должны были прийти все грешники. Чтобы спастись, они осознали, что о Христе нужно думать иначе. Так и вы должны осознать свои беззакония, произведшие отчуждение от Бога и боль души. Далее вы должны понимать, что проблема лежит в самой вашей сущности. Вы грешник. Это отрезвляющее открытие. До них наконец-то дошло. Он понес наши немощи и болезни, дело оказывается в нас. Слово «немощи» означает недуги, болезни, несчастье. Грехи рассматриваются с точки зрения их последствий. Они наполняют жизнь недугами и несчастьями. Слово «немощи» говорит о внешних проблемах – агония, борьба, трудности. Он понес наши немощи. Слово «понес» означает поднимать и возлагать на себя. Он взял все производные греха и возложил на себя. Далее говорится о скорбях. Это про внутреннюю боль. Немощи относятся к внешним проявлениям греха, а скорби — к внутренним. Грех рассматривается не как моральная единица, а как состояние горя и жизненных проблем. Он собрал грех со всеми его последствиями, возложил на себя и понес. Он отнес его на крест и претерпел наказание от Бога. В стихе 10 говорится, что Господу было угодно сокрушить его. Весь Ветхий Завет предостерегает, что нарушение Божьего закона делает нас виновными. Фраза «нести свою вину» часто встречается в книге Левит. В 4 главе Иезекииля говорится, что нарушители Божьего закона понесут свою вину и будут наказаны. Мессия берет на себя всю вину грешника и полностью уплачивает цену наказания, унося их прочь. В книге Левит, 16 главе, во время очищения брали двух животных. Один козел умерщвлялся, а другой отпускался в пустыню. Священники возлагали руки на животное, оставшееся в живых, символически перекладывая на него все грехи народа, и отпускали в пустыню. Христос стал таким козлом отпущения для нас, взяв на себя наши грехи и полностью их оплатив. Символически он и жертвенное животное, и козел отпущения. Речь идет не просто о том, что Христос сочувствует нашей боли. Он берет ее на себя, ровно как и наказание за грех, полностью оплачивает его и прекращает власть греха в нашей жизни. И однажды мы войдем в небо, где не будет ни греха, ни его последствий. Эта истина повторяется в других отрывках главы, так как она центральна. Например, стих 8. «Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Возникает вопрос, кто этот человек, берущий грех, терпящий наказание за него и уносящий его навсегда? Что это за личность? Есть ученые-евреи, предполагающие, что слово «пронзен» указывает на насильственную смерть. Вы скажете, понятно, кем бы он ни был, его ждет насильственная смерть. Дальше вы можете посмотреть на слово «сокрушен». Оно может говорить о чем угодно, от состояния растоптанности до смерти. Буквально как попранный ногой, как в плаче Иеремии, 3 главе, 34 стихе. А затем слово «кара» — очень интересное слово. Это единственное слово на иврите, обозначающее наказание. А наказание — это термин технический, в некотором смысле даже юридический. И вы можете сказать, ну, говоря в общем, это бесспорно было наказанием. И будете правы. И на слово «израненный» можно также смотреть в общем смысле. Бичевание означает удар плетью, порка, нанесение кому-либо ран. Это могли быть общие слова, и, возможно, когда Исаия писал их, он так и думал. Кажется, это просто подборка наихудших описаний насильственной смерти. Однако это не просто общие термины, потому что с Христом конкретно произошло все вышеупомянутое. Он был 5 раз пронзен в обе ноги, обе руки и бок. Псалом 21 — это псалом, смотрящий в будущее на крест. Он начинается со слов «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Те же самые слова, которые Иисус произнес на кресте. Но в Псалме 21, 17 главе, псалмопевец пишет «Пронзили руки мои и ноги мои, Захарий, 12 главе 10 стихе, он говорит: «И воззрят на Него, которого пронзили». И на кресте они действительно пронзили Христа, это действительно произошло. В 19 главе Евангелия от Иоанна стих 34 описывает: «Один из воинов пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода». В стихе 37 говорится: «Посмотрите на того, кого пронзили». Да, его пронзили. Видите, насколько конкретно слово в этом пророчестве. А что со словом «сокрушен»? Как я уже упоминал, оно может указывать на что угодно. От сильных синяков до растоптанности и смерти. Сегодня нам известно все случившееся со Христом. Мы знаем, что Его били по щекам. Мы знаем, что Его били в лицо, как свидетельствует Евангелие от Иоанна, 13 глава, 3 стих. Мы также читаем у Матфея 27:30, что римляне брали палки и били Его по лицу. Если кого-то бить в лицо, хлестать по щекам и бить по голове, это окончится синяками и рубцами, что не выходит за рамки слова «сокрушен». А что насчет следующего слова «наказуем»? Как я уже говорил, на иврите оно означает «наказание». Была ли его казнь формой наказания? Конечно же, да. Ему предъявили обвинение. Помните, иудеи привели его и позвали лжесвидетелей, чтобы оклеветать его. Обвинения предъявляли в разных местах, в домах Анны и Каиафы, когда предали Ироду. Затем вернули Пилату. Они имитировали серию судебных процессов, в которых пытались сфабриковать обвинения. Они требовали казни, пугая и шантажируя Пилата, чтобы тот приговорил Христа к смерти, и его казнь стала бы официальным наказанием римской власти. А как со словом «изранен»? Это тоже просто общий термин. Однако в Марка 15:15 сказано, что его бичевали. Нам всем известна эта история. Тяжелая палка со свисающими кожаными ремнями, вдавленными в них костями, камнями и стеклом, раздирали его тело снова и снова и снова. Евреи все это знали. Они знают об этом и сейчас. Им известно, что Христос был пронзен, мучим, наказан и изранен. Однако в день спасения нации, смотря в прошлое, они поймут, что за всем стоял Бог. Но Он так поступит со Христом не по причине Его грехов, а из-за их собственных грехов. В этом вся разница. Они будут исповедовать за наши грехи и наши беззакония ради нашего мира и нашего исцеления. Мне нравится это. Однажды это произойдет, и они признаются в этом. А пока, друзья, единственный путь спасения — признать это сейчас. Я не могу двигаться дальше из-за ограничения во времени, поэтому я хочу, чтобы вы обратились к второму посланию Коринфянам 6 главе. Здесь Павел заимствует слова из 49 главы Исаии 8 стиха. «Во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе». Исаия передает слово Господа к народу. «В этот день я буду слушать, это будет время спасения, когда я помогу». Дальше Павел переносит это в настоящее и говорит: «Вот сегодня время благоприятное. Вот сегодня день спасения». Национальное спасение Израиля — это событие конца времен, называемого Великой скорбью. Но сегодня день спасения. Сейчас благоприятное время для вас, еврея или язычника. Печальная реальность в том, что в период между смертью Христа и спасением Израиля в будущем поколение за поколением неверующих евреев отправились в вечное наказание, от которого не убежать. В конце наступит массовое пробуждение благодаря широкому распространению Евангелия. Ангелы на небесах, согласно книге Откровения, будут проповедовать Евангелие. Два свидетеля, которые умрут и воскреснут, будут проповедовать Евангелие. 144 тысячи евреев будут проповедовать Евангелие по 12 тысяч из каждого колена. Израиль придет к вере. Люди будут приходить к вере из всех языков, племен, народов и наций. Евангелие изольется великой силой. В конце люди будут спасены, но между временем сегодня и тогда люди продолжают умирать и умирать навсегда. Без возможности что-либо исправить. Но сейчас для вас время благоприятное. Сегодня день спасения. Оно доступно, если вы примете дар. Может быть, настал момент сказать: «Да, мы ошибались по поводу Него. Он умер за нас. Он взял наши печали, наши скорби, наши болезни, наши несчастья, наши бедствия и наши грехи. Заплатил за весь грех и навсегда унес все его последствия. Сегодня ваш день веры в Спасителя. Я надеюсь, что вы это сделаете». Давайте преклонимся к молитве. Господи, мы так глубоко тронуты удивительной реальностью этой главы, подробностями, известными за сотни лет до того, как они исполнились, безошибочно указывая на Христа и ни на кого другого. Мы знаем, что нет спасения ни в ком другом имени, кроме Иисуса. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вера от слышания и принятия истины об Иисусе Христе. Господи, я молю, чтобы этот день стал днем спасения, благоприятным временем для находящихся здесь. Временем, когда они, взглянув назад на все, что знают о Христе, обратятся к Нему с искренним покаянием, взяв полную ответственность за свои грехи и преступления и прося прощения, которое возможно только во Христе, и вечную жизнь. Господи, совершай свою работу в наших сердцах. Наполни нас радостью от осознания истины, исследованной сегодня, и приведи к Иисусу сегодня тех, кто еще не принял Его. Отче наш, просим Тебя, помоги нам понимать актуальность времени, в которой мы живем, крайнюю необходимость в донесении Евангелия до людей, так нуждающихся в том, чтобы его слышать. И как услышат они без проповедующего? Помоги нам провозглашать Твое славное Евангелие, говоря грешникам о том, что сейчас время благоприятное, сейчас время благодати. Сегодня день спасения. Совершай этот труд в сердцах всех нас, пробуждая нас к горнему, к тому, что имеет значение. Так как нет ничего важнее, чем провозглашать Христа. Пусть мы призываем людей к Нему своей жизнью и свидетельством. Боже, молим Тебя, будь милостив и спасай сегодня грешников во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.